Человек из телевизора.
11:05, и перед тем, как мы начнем с Ирины Петровской передачу «Человек из телевизора», у меня есть, благодаря Московской филармонии Ксении Лариной, которая, как вы знаете, находится в отпуске. Вот Ксения Ларина, Московская филармония для нас с вами прислала приглашение. Причем довольно очень интересное, поэтому я просто считаю, что тот, кто его получит, просто счастливый человек. Значит, приглашение на 24 января и на 27 января. Вот два билета на 27-е, на одно лицо приглашение, поэтому давайте, что ли, по два будем разыгрывать. И два приглашения тоже, каждое на одно лицо, это на 24 января. Значит, 24-го на сцене Камерного зала имени Рахманинова «Филармония-2» состоится выступление блистательных пианистов Кирины Мечетиной и Александра Гиндина. Это ансамбль фортепианный. Дуэт Екатерины Мечетиной и Александра Гиндина отличают, знаете, вот потрясающее чувство ансамбля, вот такое единое дыхание и искрометная виртуозность. В программе вечера, самое главное, «Золотые страницы классики. Настоящий раритет». И «Прощание Ватана с Брунгильдой» и «Заклинание огня» из оперы «Валькирия» Вагнера в обработке Регера. Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Кигежи» и «Деве Февронии» для двух фортепиано Римского-Корсакова Грязнова. Блестящая увертюра «Си минор» для фортепиано «Четыре руки Че». И воспоминания об опере Моцарта «Дон Жуан» для двух фортепиано «Листа». Начало концерта в 19. А 27 января на сцене концертного зала имени Рахманинова «Филармония 2» Большой театр России представит премьеру «Путешествия в Реймс» Джоаккино Россини, приуроченную к 225-летию со дня рождения композитора. Произведение было посвящено знаменательному событию для Франции – коронации Карла X. После премьеры в июне 1825-го опера практически выпала из репертуара Парижского театра, и лишь в 80-х годах 20 века состоялось второе рождение творения Россини. Дирижер постановки будет Туган Сахиев, главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра. В исполнении оперы задействованы симфонический оркестр и хор Большого театра, а также блестящий, как пишут в пресс-релизе, интернациональный состав солистов. Ольга Кульчинская, сопрано, Марианна Пиццолато, меццо-сопрано Италия, Джон Осборн, тенор Соединенных Штатов Америки, Алексей Неклюдов, тенор, Джованни Фурланетто, бас из Италии, Давид Менендес, это испанский баритон, Игорь Головатенко, баритон, ну и другие. Начало концерта тоже в 19 часов. Значит, хочу филармонию 24 января, просто ваши смски, и хочу филармонию 27 января. Вот, пожалуйста, кто первый, собственно, того и не то что тапки, а того и приглашение. Сложное слово. Филармонию. Пожалуйста. Ну, а мы начинаем нашу передачу «Человек из телевизора». Здравствуйте, Ира. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Да. Я увлеклась Доброе своими утро. Записями.
Увлеклась записями, да, действительно. Что в ваших записях? Самое главное.
Ну, я думаю, никто не будет спорить, что самое главное, это, конечно, это американская, я бы сказала, комедия. Вернее так, для...
История.
Нет, для самих американцев это, для кого-то, для значительной даже части, это драма, трагедия.
А для кого-то это...
А вот поскольку к ней прикоснулись очумелые ручки наших пропагандистов, то в нашем исполнении, в российской версии, это обрело к концу вот этой недели, по крайней мере, все признаки либо комедии, либо совершенного фарса. Угу. Вот, завершилось все это вчера большим праздником, притом совершенно неожиданным, потому что в программе, например, канала «Россия» уже на исходе, когда закончилась инаугурация, обнаружился новогодний парад звезд. Но вот ничто не предвещало, потому что уже и Новый год прошел, и старый Новый год прошел. И вдруг, нате вам, это как бы примета праздника, безусловно.
Мелодия ритма зарубежной эстрады.
А?
Мелодия ритма зарубежной эстрады.
Нет, почти. Это не мелодия. Мелодия ритма зарубежной эстрады – это...
Ну, и слава богу.
Это шедевр. А то, что мы видели, это были пародии на... женщин-политиков, например, да, на Ангелу Меркель, на Хиллари Клинтон, на Терезу Мэй. Достаточно, я бы сказал, беспардонной и даже, можно сказать, безобразной пародии. Дальше была пародия на самого Дональда Трампа, который за вот эти вот недели превратился в абсолютного героя. Но я должна сказать, что пародия была добрая. Он как бы приезжает в Москву и просится на аудиенцию к Владимиру Путину. Владимир Путин, естественно, не присутствует ни в каком виде, ни в реальном, ни в пародийном. Но кто-то там говорит его голосом, да, возможно, или там есть минутка. После чего радостный Трамп исполняет какой-то музыкальный номер. В общем, это, честно вам скажу, было за гранью моего понимания о прекрасном, прекрасного. А на Первом канале также такая абсолютная примета праздника и, в первую очередь, Нового года, огромный несколькочасовой концерт Максима Галкина.
Я иногда...
Подсматривали.
Да, иногда, поскольку я смотрел инаугурацию на двух каналах, на Евроньюз и РБК, они оба вели прямые трансляции.
Да, к инаугурации мы сейчас еще придем.
Да, то я иногда просто там реклама какая-то шла, еще чего-то, я так щелкал по телевизору и попадал на Галкина. Ну,
там тоже были шутки политические, например...
Да.
Шутка, что Владимир Путин звонит Бараку Обаме, приглашает того напоследок отдохнуть в Крыму, и, наконец-то, дальше такая характерная мимика, загореть. Зал рыдает просто, умирает. Ну, в общем, получили все удовольствие, потому что в конце этого трудного дня, видимо, в этом остро нуждались. Но предрек этот праздник... Еще недели раньше Владимир Вольфович в воскресном вечере у Владимира Соловьева. Он так сразу и сказал, что все россияне 20 января должны побриться, вымыть шею, накрыть стол и сесть за этот стол, налить у кого что есть и отметить это событие, потому что на нашей улице наконец будет праздник, что, собственно, мы и наблюдали. Вообще, я должна сказать, что, значит, во-первых, ну, праздник уже давно с нами, и практически входит в каждый дом, да, уже давно, с момента, когда Трамп победил. Потом был небольшой перерыв, хотя мы видим, что даже и в праздничных программах мы наблюдали все равно эту тему и тематику. А вот уже после Нового года... Это стало абсолютно главенствующей темой на большинстве, в большинстве ток-шоу. Днем, не поздним вечером, поздним вечером. Ради этого некоторые ток-шоу раньше времени вышли из отпуска. Соловьев, например, на вот этой вот прошедшей неделе не был объявлен в программе, но дело такое, да, просто государственной, мировой значимости. Поэтому он вышел, и буквально каждый эфир обсуждались темы американские, поносился, безусловно, разными словами Барак Обама, которому приписали вообще, по-моему, все грехи возможные. Он назывался самым непопулярным президентом, хотя у него рейтинг 58%. Он с ним уходит, да? Ну и, соответственно, надежды невероятные возлагались и возлагаются на будущее правление Дональда Трампа, на не просто улучшение наших отношений, а вначале потепление, а потом жаркие объятия и дружба, с чего взяли, непонятно. Последний, предпоследний день перед инаугурацией все страшно озаботились безопасностью товарища Трампа, предрекали возможные эксцессы во время инаугурации. Все по этому поводу скорбели, но, тем не менее, все-таки надеялись на лучшее. Слава богу, надежды их оправдались. Потом, например, в программе «60 минут», тоже накануне инаугурации или за день, за два дня, объявлена была сенсация, и Ольга Скобеева представила эту сенсацию, соседку Дональда Трампа, это надо же, какие изыскания произвели, которая в Нью-Йорке проживает на 3 этажа ниже, в этом самом Трамп Тауэр. Оказалась она русская, родилась в Крыму, и дальше с умельной улыбкой ее спрашивали: а вы знакомы с Дональдом Трампом? Какой он человек? И это Елена Рыбак с придыханием говорила, что она неоднократно ездила с Дональдом Трампом в лифте, что, конечно, и позволяет говорить о том, что они знакомы, что он великолепный человек абсолютно, учтивый, замечательный, подвез, как она хорошо сказала, ее на ее 67-й этаж, а у него изумительная жена, у него воспитаннейшие дети, его младший сын пропустил ее в лифте вперед. И особенно меня тронул последний вопрос, а сейчас Дональд Трамп дома, как вы думаете, есть ли, горят ли окна на его этаже?
Может подняться и позвонить?
Не, Елена Рыбак сказала, что да, по-моему, он дома. Каким-то таким неведанным, неизведанным науке способом, определив, посмотрев, да, прямо из этой студии, или где она там сидела, я не поняла, на окна на 67-м этаже. В общем, там было чрезвычайно много комичного. В день инаугурации новый ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, такой Анатолий, кажется, его зовут, Кузичев.
Толя, да, работал у нас здесь на эфире.
Да, вот Артем с кличкой «Я убивал Шейнин», он, видимо, в отпуске, потому что подумали, что произошла смена ведущего, но я увидела в программе, что на следующий день, так прямо, то есть на следующей неделе так и написано «Время покажет» с Артемом Шейниным. Значит, Кузичев либо подменный ведущий, либо не знаю как. Короче говоря, он вышел в эфир в костюме в темном, белой рубашке и в бабочке, подчеркивая, какой сегодня выдающийся праздник, который пришел на нашу улицу. Ну и вот, наконец, мы добрались до самой собственной инаугурации. Я пыталась вспомнить, показывали ли предыдущие того же Обамы, Клинтона, кто там был у нас перед Обамой? Клинтон?
Клинтон.
Да. Буш еще был младший.
Да.
Да.
Младший.
Было ли такое, чтобы у нас вот так вот показывали инаугурацию полностью, многие каналы в прямом эфире, многие с комментариями, которые чрезвычайно мешали смотреть, как, например, на «России-24», где в качестве комментатора выступал Алексей Пушков, знаменитый депутат, сейчас, кажется, сенатор уже даже, да, журналист по совместительству. Поэтому я, как вы, ушла на Евроньюз, и там, в общем, был спокойный, такой вот небольшой, да, тихий комментарий, он не мешал смотреть, он не мешал... и в 60 минутах, кстати, собственно, все это их обсуждение проходило на фоне как раз вот этого вот уже начавшегося действия.
Да. Единственное, что мне не понравилось на Евроньюз, это перевод, конечно, потому что могли бы уж кого-нибудь найти синхрониста, переводчика, который, потому что заикающийся, там, путающийся.
Не знаю, переводчик. Меня вот почему-то это совсем не раздражало. Там были какие-то, ну, до этого неизвестные мне подробности, как это, почему, как это делается, да. Там еще какую-то информацию мне сообщали. И поэтому, вот говорю, это меня не раздражало. Хотя я, безусловно, все время тоже при первой возможности куда-нибудь тыкалась и смотрела, как кто делает.
Да.
«Дождь» показывал с комментариями Константина Эгерта и Анны Немцовой, по-моему, ее зовут. Вот на 60 минутах шла на экране прямая трансляция, но ее, правда, бесконечно комментировали, забивая все остальное, гости, участники и ведущие. На «России-24» сидел, комментировал Пушков, на РБК совершенно верно. Только на Первом канале шло «Поле чудес». И я поняла, что...
Это святое.
Что бы ни случилось...
Конечно.
Выбрали президента, не приведи Господь, там, я не знаю, убили, ну, чужого, конечно, президента, еще что-нибудь. Но «Поле чудес» важнее всех событий мира, и зритель не простил бы, если бы «Поле чудес» тоже заменили прямой трансляцией.
Ну, конечно, это такое дело серьезное. Что касается, мне кажется, так сказать, всяких вот инсинуаций по поводу безопасности и прочее, то, ну, CNN тоже не прочь была на этом поиграть, когда они опубликовали CNN-овцы там возможные варианты нападений.
это обсуждали, эту историю в нашем федеральном эфире и бесконечно порицали CNN-овцев за, как это называлось, там чуть ли не инструкцию, да, по применению. Я думаю, и там же присутствовал еще вот в ток-шоу Норкина «Место встречи» американский журналист Майкл Найс, по-моему, который сказал, что это абсолютно в традициях американской журналистики, что для них власть никогда не была сакральной, что протесты, которых так вот здесь мы опасаемся, которые там были официально намечены, и, собственно, они и состоялись, и мы их потом видели, да, этих...
Ну, до сих пор продолжается.
Да-да-да. И там марш женщин, которые сегодня будут,
ну, да.
Что это все в традиции, что это все в Конституции, поэтому, конечно, какие-то отдельные там экстремистские проявления и слишком радикальные, они, безусловно, будут пресекаться, но в целом протест – это часть их политической культуры.
Да.
И очень смешно и любопытно, не скажу смешно даже, а любопытно, как меняется в связи с потеплением стилистика сама, да, лексика, в которой описываются уличные беспорядки. Это я вчера на это обратила внимание. Если вы помните, когда во время обострения наших отношений рассказывалось о каких-то уличных беспорядках и там о применении полицейскими силы, иногда даже и оружия, что приводило там к убийству кого-то из бунтовщиков, не знаю, как их там можно назвать, какая была риторика, лексика, да, что на бедных подростков, которые, собственно, хотели просто заявить о социальной несправедливости, о том, что они живут в невыносимых условиях, у них не существует возможностей там, социальных лифтов, да.
Ну, в общем, они же дети.
А?
Они же дети. Они же дети.
Они же? Да-да-да. Вот там, я помню, был случай, когда подростку было, по-моему, год 22, и он был какой-то грандиозный там вес.
Огромный,
у него был, там,
огромный,
150
да.
килограмм.
Чернокожий подросток.
Да,
огромный,
и вот он пошел на этого полицейского, и полицейский по регламенту применил оружие, привело это к трагическому, естественно, финалу.
Он был вооружен, по-моему, там что-то было такое. Ну,
да, он именно что-то пошел с угрозой, да, там, возможно, какой-то накуренный, наколотый. Ну, разумеется, полицейский был обвинен в детоубийстве, и было сказано о том, вот она, хваленая американская демократия, и вот она там, хваленая свобода граждан протестовать и выходить на митинги. Что теперь я вижу? Я вижу репортаж Сапкора в Вашингтоне, канала России, Валентин Богданов, который пользуется абсолютно забытый уже, да, вроде бы, лексикой времен холодной войны то еще. Он говорит, конечно, были эксцессы. И, в частности, группа молодчиков, агрессивных молодчиков, одетых в черное, орудуют сейчас на улицах. Это абсолютно вот та, да, стилистика тех времен.
Ну да. Ну, по
молодчиков,
сути, прав,
да, военщина орудуют. По сути, да. Но какие-то слова забытые, ей-богу. А самое главное, что полиция вовремя, квалифицированно пресекает подобные, значит, их вылазки и использует тоже совершенно справедливо, потому что как иначе, слезоточивый газ, там, воду или
что-то еще. Там, да, много еще было.
И еще, я уже сейчас заткнусь, потому что у меня какой-то бесконечный
да нет,
монолог,
нормально.
Но у меня много впечатлений, я говорю, я не отрываюсь.
Да, ну.
Это же все интересно еще сравнивать, да, смотреть вот в этой динамике, в развитии поединок, значит, у Соловьева, и принимает там участие Ариэль Коэн, известный
да,
политолог американский, да, который оказался вот сейчас в Москве. И, с другой стороны, наш как бы политолог, да, я почему говорю как бы, потому что как-то не замечен он до вот момента, когда понадобились люди его типа, ни в каких политологических опытах. Некий Сергей Михеев. Такой человек, который не умеет говорить нормально и спокойно, он только орет. Причем он орет в такой очень неприятной какой-то базарно-хамской манере. И, видимо, он этим и был хорош. И поэтому он очень был годен вот для этого периода бесконечных наших, да, информационных и прочих войн, потому что он сходу заводился, и плюс он, и еще там такой Куликов, который теперь ведет там тоже свое ток-шоу, премирован таким образом, я полагаю, на канале ТВ-центр, вот они ввели в тело наших дискуссий такие выражения, как «заткнись», «закрой рот», «пошел отсюда». Сергей Михеев такой огромный мужчина, худощавый, но очень высокого роста. Вот он поляка выталкивал из студии «Право голоса», когда тот позволил себе какое-то нелицеприятное высказывание о России. Поэтому сейчас сведенный в такой в этом поединке с человеком совершенно другого воспитания, культуры, он являл собой, в общем, тоже комическое некое такое зрелище, потому что Ариэль Коэн толерантный, очень корректный, ироничный.
Но он совершенно не агрессивен вообще.
Абсолютно. Коэн. Ну и потом, в общем, этого нет в культуре большинства нормальных дискуссий, да, тем более политических. Ну, можно их вести, конечно. И ныне избранный товарищ Трамп, собственно, это и делал периодически на тех же самых дебатах. Да и на пресс-конференции, когда он накинулся на журналистов. Так вот, это было такое «два мира, два детства» называется. И этот Михеев абсолютно не мог уловить вот эту новую стилистику, в отличие от Соловьева, ведущего, который был просто нежен, как никогда. Он ступал на таких мягких лапах, убрав все когти, убрав свое глумление привычное. Он в ответ на какие-то очень деликатные, даже я бы сказала, упреки Ариэля Коэна, что, в общем, и телевидение, и наша страна немало сделали для того, чтобы наши отношения, в общем, с Америкой зашли в тупик, он искренне, как дитя, изумлялся, он говорил: «Мы, да что вы, мы мирные люди, там, ну, наш бронепоезд стоит на запасном пути, но мы никогда первые, мы никогда никому не угрожали, и вообще это все вот придумано, на самом деле мы очень любим Америку, мы очень любим американский народ». И очень хороший вопрос этому самому Михееву был задан от секундантов Ариэля Коэна. Я, к сожалению, там не пишут потом титры, я не запомнила, кто именно. Журналист наш какой-то, по-моему, из газеты, что ли, РУ. Он задал вопрос, что вот, господин Михеев, вы в течение нескольких лет уже, да, ну, трех как минимум, вы здесь каждый день, а он, правда, он во всех был ток-шоу, у Соловьева, ну, постоянно, каждый день, каждый вечер вы генерировали ненависть. Вы генерировали ненависть там, к Турции, к Украине, к Америке. Америка объявлена была нашим главным врагом. Америка была объявлена самым страшным источником вообще там опасности в мире, да, что чуть ли не там вот-вот начнется война. Как вы теперь? Ладно, элиты договорятся, власть договорится. А как вы теперь будете объяснять своему собственному народу и зрителю, который вам, наверное, поверил, который правда решил, что вот война не за горами, что американцы редкие сволочи, все как на подбор, да, только спят и видят, чтобы Россию сожрать. Как вы теперь им будете это объяснять, что все изменилось, все теперь, да, легенда меняется? И он дико изумился, ну, естественно, это была видимость изумления, и сказал, что никогда в жизни, причем он так орал, что это было понятно, да, что как это никогда в жизни, что никогда в жизни он никакой ненависти не призывал, никогда в жизни он не возбуждал ни в ком эту ненависть. Но если он чувствовал, что исходит угроза от них, да, и если он понимал, что несправедливое обвинение, вот тогда-то уже он там накидывался и соответственно, давал отпор душителям всех пламенных идей. Это очень интересно наблюдать. Хотя, казалось бы, чего уж тут удивляться. У нас в Турции недавно был ровно такой же пример, когда, значит, из врага, над которым глумились, которому Киселев посвятил абсолютно скабрезные в эфире государственной главной программы стихи, неожиданно в одночасье превратился снова в друга. Вот вчера был враг, а сегодня, ребят, он друг.
Ну, видите как, нет друзей и врагов.
Турецкий, да? Друг.
Есть целесообразность. А мы делаем паузу на новости, а затем возвращаемся в студию и продолжаем разговор про телевизор.
Человек из телевизора.
Ну, мы продолжаем нашу передачу про американские выборы.
Ну, так уж получилось, что у нас сегодня вот волей-неволей почти тематический выпуск.
Ну, как, вообще я вам хочу сказать, что к этому серьезно подходят не только мы, но и многие телеканалы, вот которые мы смотрим, тоже у них это одна из первых и главных тем. И даже Анатолий
Тут интересная интерпретация и трактовки.
Да, Анатолий Борисович Чубайс из Давоса же тоже прислал сообщение о том, что там, в принципе, все на ушах стоят. И все в панике, некоторые в Давосе. Так, инаугурация прошла на высшем уровне, я так понимаю. Все по плану прошло.
Да, это само по себе, конечно, какое-то невероятное зрелище, которое дает представление вот о том, вообще, как устроена, да, эта система, у которой есть многовековые традиции, да, ритуалы. Я такое же чувство испытывала, когда я смотрела сколько-то там лет назад в прямом эфире трансляцию бракосочетания, церемонии бракосочетания принца Чарльза, наследника британского престола.
Да.
И вот было понятно, что там меняются, наверное, какие-то туалеты, немножко меняются, может быть, там, да, какие-то детали. Но в целом так было и 100 лет назад, и там не знаю сколько, да, в зависимости от того, сколько существует то или иное государство. И главное, что скорее всего, что бы ни случилось, так будет.
Конечно.
Понятно, что мир меняется, все меняется, но тем не менее, вот это вот открытая такая демонстрация, да, вот этой вот легальной, законной передачи власти.
Причем Трамп...
Мирный.
Трамп это подчеркивал в своем, так сказать, выступлении.
Он, может быть, подчеркивал, но независимо, кто бы ни был.
Я про это говорю, да. И кто бы ни был, и какие бы отношения ни были с предыдущей там администрацией, еще что-то, вот все стояли, все было уважительно.
Безусловно. Потом там очень
все
много...
Все жали друг другу руки.
Так же, как и в этой британской церемонии, хотя она, конечно, несколько иного свойства, очень много каких-то трогательных деталей, которые дают представление о взаимоотношениях в этих семьях, да, высочайших.
Конечно.
А эти детки, которые орали, когда Трамп там подписывал первые указы, там дикое количество каких-то внуков.
Ну, рядом сидела внучка, сзади младший внук.
Но они там бесились и бегали, и никто им не говорил «цыц». Как встретились на крыльце Белого дома, можно назвать его крыльцом, да?
Крыльцо, наверное, можно. Да, крыльцо.
Две семьи, одна покидающая его, другая скоро туда заселяющаяся.
Я бы даже сказал, четыре семьи, потому что
нет,
там сзади были вице-президенты.
Это да, но все равно на переднем
сначала
плане
две, да,
были, как, это трогательная коробочка, как выяснилось, какая-то драгоценность от Тиффани, которую преподнесла нынешняя, только что образовавшаяся первая леди, предыдущая первая леди. Как, опять же, совершенно спокойно и непринужденно для общего снимка, чтобы не мешать, значит, этой коробочкой, как ее спокойно, не призывая какого-то там Васю, да, который подскочит, взял сам Барак Обама и спокойненько отнес ее куда-то туда, значит, в само помещение. Ну, там, я не говорю об элегантности, с которой кто-то был одет, а кто-то не был одет, да. Этот красный забавный галстук, который почему-то очень низко спускался, свисал, да, у Дональда Трампа. Этот дождь, который пошел, и вдруг все, включая президентов, сидевших там на этой трибуне, достали какие-то смешные полиэтиленовые, значит, плёнки.
Балонья просто, буквально балонья какая-то.
Да это даже не плащи были, это именно была, как мне показалось.
сверху, там, с капюшоном.
Они
да.
ее укутывали.
Дождевик,
да.
это называется у нас.
И вот множество каких-то других деталей, которые, помимо всего прочего, еще вот должны не вот этой нашей Еленой Рыбак, которая в лифте один раз проехала, да, с Трампом, а в реальности показывают и подчеркивают вот эту вот поддержку семьи, например, да, то, чего мы абсолютно лишены. Совершенно, да, у нас же не принято семьи демонстрировать, ну, за редким исключением. Михаил Сергеевич, да, там с Раисой Максимовной открыто везде ездил, ну, и там иногда появлялась Наина Иосифовна. Дальше тишина. Мы никаких детей, внуков не знаем.
Ну, жен-то, в общем, не очень видит.
И жен-то не очень, да. И это все тоже вот явно, это же абсолютно, какие бы ни были там внутри отношения, да, в этих семьях, хотя видно, что чета об Обамы, они, безусловно, любящая и очень такая теплая пара, которая там не стесняется демонстрировать свои чувства на людях. Не знаю, как в этой новой семье, но, тем не менее, это все какое-то создает, безусловно, атмосферу. Это заполненная народом площадь, да, между Капитолием и Белым домом, как я понимаю, да. А, притом это не согнанный народ по разнарядке, а это люди, которые там покупали или получали какие-то билеты и пришли. И, как вот рассказывают очевидцы, вчера много об этом писали и в том же Фейсбуке, что там не было какой-то уж особо строгой проверки. Ну да, проходили через рамки. А, не было там сгона их за, не знаю, 6 часов до того, как начнется мероприятие, несмотря на как бы угрозы и там все, значит, попытки омрачить этот праздник. В общем, я должна сказать, что чувство нездоровой зависти испытываешь, когда это видишь и понимаешь, опять же, два мира, да, вспоминаешь... Наши пустые улицы, где мчится кортеж, да, что-то как-то очень уж сильное различие между нами, скажу я, подытоживая эту часть темы. Но уж я не говорю о том, что это красиво.
Красиво, правда, как в кино, я бы сказал так, как в кино. Или как, не знаю, как называете, как в кино. А теперь еще одна есть, мне кажется, подтема в этой нашей большой теме, мы ее так чуть-чуть коснулись, да, взаимоотношения. Вот мы говорили о наших ток-шоу, о наших там взаимоотношениях журналистов разных, с разными взглядами. А взаимоотношения, и вы сказали, что Трамп, может быть, вот сейчас ведет новую какую-то моду на вот эти вот жесткие, мягко говоря, взаимоотношения, да? Вот это письмо, знаменитое письмо журналистов, то есть, ну, как, пресса и власть. Знаменитое письмо журналистов Трампу.
Там выяснилась одна, правда, подробность, что это не письмо журналистов вот этого вот пула журналистов Белого дома, а это письмо, которое написал, по-моему, его зовут мистер Поуп, и он не является членом этого пресс-пула. Он раньше работал в Wall Street Journal, а потом, вот сейчас он редактирует газету на журфаке Колумбийского университета. И письмо это тоже появилось на сайте, как я понимаю, этого факультета. И поэтому вначале у нас его перевели как письмо самих журналистов пресс-пула, а в дальнейшем стали уже именовать его письмо от лица или от имени журналистов вот этого пресс-пула. Что, на мой взгляд, совершенно не отменяет его важности и актуальности, потому что это такой своего рода меморандум, в котором, собственно, обозначены позиции. Я так понимаю, что их поддерживают многие, или если не большинство американских журналистов, позиции, с которых они намерены в дальнейшем строить свои отношения с вновь избранным президентом Трампом. Ну, я так понимаю, что поводом для этого письма послужило, собственно, его отношение к журналистам во время предвыборной кампании, и в особенности вот на той знаменитой пресс-конференции, где он отказался отвечать на вопросы, в частности, CNN, и назвал их как-то там нехорошо, типа помойкой.
Можно я вас перебью сразу?
Да.
скажу, что, может быть, отчасти, так вставая на сторону Трампа, да, те же журналисты CNN, когда была предвыборная кампания, нисколько, так сказать, не вставая над схваткой, вели ее вполне целенаправленно в сторону Хиллари Клинтон.
Абсолютно.
Выкладывая там все остальное и так далее. Потом все эти прогнозы журналистские, которые были, они все лопнули. То есть, может быть, какая-то зависть существует. Не знаю.
Значит, во-первых, вот в этом меморандуме этот господин Поуп, по-моему, опять же, признает, что журналисты тоже поимели такой печальный опыт во время этой кампании, и они готовы к исправлению своих ошибок для того, чтобы вернуть доверие аудитории. Это дорогого стоит, это признание. Во-вторых, вот уж там это точно очевидно. Если ты пришел во власть, забрался на самый-самый вот эту вот вершину, на Олимп, будь готов к тому, что тебе будут задавать неприятные вопросы, тебя будут провоцировать, возможно, даже будут там распространять что-то несоответствующее действительности. Ты всегда должен быть готов. Я сейчас не Трампу это говорю, я говорю про любого, да?
Да-да-да,
готов,
я
к
понимаю,
тому,
да,
что у тебя всегда
готов,
за тобой будет вот этот вот глаз. Какой угодно. Третий, четвертый, не знаю, как его назвать. И вот в этом письме это четко обозначается, что не вы, а мы будем решать, когда и при каких обстоятельствах давать слово вам и вашим представителям. Если вы ограничите доступ к информации, то мы найдем другие источники, и будьте уверены, найдем точно. Если вы солжете, то мы разоблачим эту ложь и расскажем об этом. Мы будем внимательно следить за деятельностью правительства и всех других федеральных органов. И много-много там еще чего, очень важных пунктов. И, наконец, последний, где сказано, что мы работаем в долгую. Мне очень нравится этот абзац.
Да, да.
В то время как вы в лучшем случае проведете на этом посту 8 лет. Мы же, имеется в виду, не они конкретные, да, а вся журналистика, пресса, доказала свою дееспособность и преданность демократическим различным институтам и идеям на протяжении многих лет. И собирается делать это впредь. И дальше, значит, там такая маленькая еще вишенка, да, счастливая инаугурация. Да, да.
Наслаждайтесь.
А?
Наслаждайтесь.
Наслаждайтесь.
Enjoy,
да. Ну, можно перевести так, можно перевести сяк. Разумеется, это письмо тоже стало обсуждаться на разных ток-шоу. Ведущая Скобеева, ведущая 60 минут, предположила все-таки какой-то организованный характер заказной этой травли. Процитировали тоже, значит, кусочки из этого. И, в общем, сочли издевкой, и в первую очередь издевкой вот это вот «наслаждайтесь вашей инаугурацией». На ток-шоу «Место встречи» на следующий день, если не считать там высказывания Бориса Надеждина, который восхитился вот этим вот самим стилем общения, что ли, журналистов с высшим чином в государстве, и посожалел, что наши журналисты на такое вообще не способны, не только в отношении президента, но и в отношении совершенно там более низких низовых звеньев этой власти. А дальше, конечно, понеслось, и один из участников, например, сказал, что это письмо компрометирует американскую журналистику. Дальше хорошее выражение. Это скорее люди с низкой социальной ответственностью. Но это понятно, что имеется в виду. Теперь это превратилось в мем после того, как это употребил Владимир Владимирович по отношению к девушкам из не очень высшего общества, не самого высшего. Вот. И возмутился, что они выступают против Трампа, и ему, Трампу, нужно будет перевоспитывать журналистов или воспитывать новых. То есть эти люди искренне полагают, что можно выстроить отношения между президентом и журналистами в Америке так же, как они выстроены в некоторых других странах, не будем показывать пальцами. Они как-то не предполагают, а может быть не знают о существовании Конституции американской И самой главной там, да, ее статье, или как она там называется, поправка, по-моему, да, к статье о том, что свобода слова неприкосновенна. И даже, я не помню, про кого это рассказывали, что спросили, что вот если бы была у вас возможность, или вам там поручили бы отменить все одну даже, да, или там какие-то из свобод, чтобы вы в первую очередь отменили. И вот этот, вот я уж не помню, кто это был, государственный деятель или кто, он сказал бы, что он вообще все отменил бы, например, да, запретил, оставив одну свободу слова. Потому что если она есть, с ее помощью очень быстро будут восстановлены все другие свободы. Вот как ни странно, да, как будто бы это какая-то там, как раньше у нас говорили, надстройка. А на самом деле это получается базис.
Да.
Именно так. Ну уж я не говорю о том, как светлейший ум современности политолог Сергей Марков сказал, что это не журналисты, это рабы. Рабы медийных корпораций и медийных китов, которые хотят сожрать.
Акулы ротационных машин.
Да, акулы политпероках. Однажды прочитал маленький мальчик.
Да.
Вот такая история.
Мне кажется, что... вот.
Да, пардон.
Да, пожалуйста.
Лёва,
пожалуйста.
Не забыть.
Нет, давайте.
И это еще вот замечательно. Вот появление этого письма, публикация его американских журналистов, этого меморандума, ультиматума, что угодно, совпало с прекрасной историей, и она очень с ней как-то вот
коррелирует.
Коррелирует, да.
Вот красивое слово. Вот,
красивое слово. Да. Когда журналисты «Дождя» обратились к Михаилу Леонтьеву, который вообще не только журналист, и даже теперь уже не столько журналист, он пресс-секретарь и вице-президент вот этой нашей крупнейшей компании «Роснефть». И они обратились к нему с очень простым вопросом. Они заинтересовались, почему руководитель компании Игорь Сечин продолжает, не будучи официально государственным чиновником, ездить на автомобиле с мигалкой, в то время как, который какое-то время назад Путин издал распоряжение или там указ, не знаю чего, который лишал возможности не чиновников и то определенного уровня пользоваться вот этим спецтранспортом, спецсигналами. На что Михаил Леонтьев ответил прямо и без всяких обиняков. Он вообще человек прямой, да? Вот. И он ответил, я прошу прощения за цитату, но она звучала в эфире.
Вот у нас по радио
и
даже...
по радио звучало, даже, он сказал. Да. Вежливо, правда, сказал. Пойдите, пожалуйста, в жопу, сказал он. И примите при этом типа уверения в совершеннейшем вам почтении.
Да.
И вот это как-то показалось очень символичным, что чиновник, по сути, представитель, да, даже он не чиновник, какой он чиновник-то, он представитель крупной компании, служащий, да, вот, считает возможным, вопреки закону нашему, да, закону массовой информации, где прописано про обязанность даже, не право разных высоких чинов, обязанность отвечать на запросы и на вопросы журналистов, он считает возможным послать их туда, куда, в принципе, все уже давно ушли, но вот почему-то канал «Дождь» еще немного ерепенится, и как-то вот ему там не хочется находиться. А другим, мне кажется, тоже и неплохо.
Ну, слово незапрещенное.
На самом деле, это сниженное слово. Оно никогда до вот новейшего времени не употреблялось ни в эфирах, ни в такой периодической печати. Может быть, в книгах и употреблялось.
Нет, в книгах-то, конечно.
Но я должна сказать, что оно теперь абсолютно именно нашими телевизионными коллегами легитимизировано.
То есть оно будет во всех ток-шоу подхвачено?
Ну,
если что?
Если ведущий международной пилорамы, ну, как бы такой сатирической, да, программы, но неважно, Тигран Кеосаян говорит прямым текстом, что в Америке со здравоохранением жопа, делает акцент на этом слове и ржет, как конь, то, наверное, нет, ну, правда, ну, вот просто вот реально заходится. Я видела своими глазами, и даже мы пересказывали, по-моему, уже это с Ксенией в одном из эфиров.
Да.
Было предновогоднее это международная пилорама, то, в общем, да, легко. Раньше это был анекдот про Вовочку, да, что когда учительница просит слово на букву «Ж» назвать, а он, естественно, говорит «она».
Конечно, да.
А учительница говорит: «Вовочка, ты что, нет такого слова?» На что Вовочка резонно
она
замечает. Она есть, да, а слова нет.
Слова нет, да. Часто цитируют.
Нет, кстати. Но я говорю, если в стиль наших полемик внесены выражения «заткнись», «закрой рот», «когда я говорю», «подлец», «скотина», что там еще было, «мордобой», да, «мордобой», ну, уже вот до него точно дошло и неоднократно было. И прочие вот такие вот признаки на самом деле абсолютного базара-вокзала, да, и то, пожалуй, наверное, базар-вокзал сегодня будет поинтеллигентнее. Какие-то трамвайные хамы пришли в качестве наших кумиров и властителей наших дум. Поэтому, конечно, рассчитывать на то, что это будет там чему-то учить, раньше язык телевидения и радио, да, это эталон, словари, там, примеры приводят, это единственная норма возможная. Вот, пожалуйста, норма, вполне тебе возможна. Я не удивлюсь, если высшие наши какие-то чины скоро тоже и это слово, да и многие другие начнут использовать.
А время наше подошло к концу, потому что у нас есть еще музыкальный привет. Избранного президента.
Сколько, да, у нас, да, до музыкального привета буквально сколько? Секунды, я слежу. Давайте. За временем. Хочу сориентировать. Давайте. Дорогих наших слушателей, что на следующей неделе, 27 числа, Международный день памяти жертв Холокоста. Посмотрите, пожалуйста, на Первом канале потрясающее кино. Ян Карский, не помню, «Праведник мира», на следующий день на «Культуре», или в этот же день на «Культуре», «Список Киселева». Это фильм про то, как русский партизан Николай Киселев в 1942 году вывел из местечка, по-моему, в Белоруссии, 200 с чем-то евреев и спас их. И еще несколько, да, «Холокост. Клей для обоев», это НТВ покажет, и еще несколько на «Культуре» фильмов, которые нужно просто обязательно посмотреть, несмотря на то, что поздно. А сейчас Элвис Пресли и песня «Широка страна моя родная».
Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of blue, for purple mountains, majesty above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of blue, for purple mountains, majesty above the fruited plains. America, America, God shed His grace on thee, and He crowned thy good with brotherhood of sea.
Человек из телевизора.